Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо 10. Часть 2. Авторитет нравственный. Если же мы под словом «авторитет» подразумеваем, как то иногда бывает, известное чисто фактическое, чисто нравственное значение, благоприобретенное каким-нибудь лицом на пути христианских подвигов и мудрости, то есть на пути сыновнего отношения к Церкви, а не наоборот. Повторяем, на пути сыновнего послушания Святой Церкви, а не посредством власти над ней. Если мы так определим авторитет, то он, конечно, имеется в Церкви Христовой, источнике всякой мудрости, больше, чем где бы то ни было. Является же он тогда только вопросом факта, а отнюдь не вопросом права. Но эта мудрость, это ведение – никому не дается полностью и никому не дается лично, потому что лично мы ничего собственного, своего не имеем, кроме греха. Дается ведение только по мере участия в Церкви, потому что ведение само принадлежит только ей одной, Церкви Христовой, получившей с самого начала все в полности. И если бы на это наш иезуит в приведенном примере ответил бы вопросом, да каким же образом вы можете разузнать, участвует ли кто в церкви, и правду ли он вам говорит, когда вы к нему обращаетесь, чтобы удостовериться в истине тех религиозных суждений, которые занимают вашу совесть, то мы ему на это отвечаем. Мы это всегда можем знать точно и подлинно, но не по мере нашего мозгового разума, который воспринимал бы от юридического авторитета диалектические вероопределения, а по мере нашей сердечной веры и нашей сердечной любви. Молитесь и сами имейте веру и любовь, тогда и учение неправильного не примите от самозванного учителя. Никакой другой гарантии не требуется. Причастность Церкви – условие причастности истине. Церковь Христова является по сущности своей союзом взаимной любви, и непогрешимость, повторяем точнее, и принадлежит одному только союзу взаимной любви. И это прямо значит, что познание истины отнимается у всякого, который себя из этого союза исключает, то есть ставит себя выше его, навязывая свое мнение на основании собственного своего авторитета всем другим. Познание истины отнимается у всякого, который совершает такое святотатство. Если его совершает одно отдельное лицо, тогда познание истины отнимается у этого лица. И если его совершает собрание лиц, тогда познание истины отнимается у этого собрания, каким бы титулом себя собрание это ни украшало, хотя бы и титулом Вселенского собора. Потому что истинный Вселенский собор – это такое собрание, которое свидетельствует о вере не от себя, а от Церкви. Ибо в Церкви Христовой, повторяем, никто не имеет никакой благодати собственной веры или собственного ведения, данного ему лично или полностью, а лишь по мере участия в Церкви. И не собор важен, а важна соборность, которая проявляется всячески, на соборе ли или не на соборе. И потому, что Церковь в определенные исторические периоды созывает соборы, или потому, что она их не созывает, отнюдь нельзя заключить, что в таком-то периоде существует непогрешимое учительство, а в таком-то периоде не существует. Это просто значит, что в таком-то периоде обстоятельства требовали, чтобы учительство проявляло себя таким образом. В другом же периоде обстоятельства этого именно способа проявления не требовали. От этого ни соборность, ни учительство ничуть не изменяются в своем благодатном и беспрерывном существовании. Сказали мы, что не собор важен, а важна соборность. Что такое соборность? Основа соборности, иначе непогрешимости. По православному, кафолическому, христианскому учению соборность действует в той взаимной любви, которая связывает все множество отдельных членов Церкви. Святой апостол Павел говорил, что сердца христиан соединены в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Так что по учению святого апостола, по учению Церкви, эта взаимная любовь, любовь, а не что-либо иное, является для нас гарантией познания Христовых истин. И эта взаимная любовь, познающая тайны божественной премудрости, выражается в согласии христиан между собою. Это согласие является действием Духа, и Дух сей ведет всю земную часть Христовой Церкви неведомыми для пытливого разума способами к цели своего пути. Этот Дух – сам Дух Святый. И какие бы ни были препятствия, лежащие на этом пути, какие бы ни были злые страсти отдельных членов Церкви, противящихся Христовой благодати и восстающих против этого соборного единения, любовь Христова, действующая в сердцах, иначе сам Дух Святый всегда, в конце концов, побеждает эти страсти и не допустит никогда, чтобы земное существование Церкви было уничтожено нами, ибо Христос пребывает с нами по конец дней. Итак, соборность в Христовой Церкви проявляется в согласии всех членов между собою. Это согласие не приурочивается к какой-либо поместной церкви, к какому-нибудь географическому пункту, к какому-нибудь иерарху или собранию иерархов, а связывает всех причастных к церкви членов и не нуждается ни в каких юридических регламентациях, так как самобытная его сила действует в непостижимых для разума нашего правил. Оно просто существует и само определяет все остальные явления церковности, вместо того, чтобы быть определяемым ими. Одно из этих явлений – Вселенские соборы. Что же представляют собою Вселенские соборы и каковы их отличительные признаки? Отличительные признаки Вселенских соборов. Не всякое собрание иерархов и верных есть Вселенский собор, потому что истинным, вселенским, непогрешимым собором является только такое собрание, в котором имеются налицо два фактора, а именно один материальный и другой духовный. Материальный фактор имеется в лицах, участвующих на соборе, во внешних условиях их совместной работы и в количестве и характере решаемых дел. Духовный же фактор лежит в тождественности соборных свидетельств с верою всего тела Церкви. Вот эта-то самая тождественность именно и есть не что иное, как сама соборность, выражаемая на соборе. И она – только она определяет собою вселенскость и соборную непогрешимость, заключающуюся всецело в ней. Ибо соборность, вселенскость, непогрешимость – все это равнозначащие термины, определяющие собою только различные виды одного и того же целого, имя которому – Дух Святый, руководящий Церковью. И этот Дух является мерою для всех материальных факторов церковности, а нематериальные факторы церковности являются мерою для Духа. Вот оно, коренное, отличительное свойство православной, соборной, апостольской церкви, разделяющее ее непроходимую пропастью от всех решительно религий, толков и расколов, когда-либо появлявшихся на поверхности времен. Итак, собор является непогрешимым лишь при наличности этого своего духовно-определительного фактора. Потому что вселенская непогрешимость принадлежит, как мы видели, не собору самому по себе, а всей Церкви Христовой, свидетельствующей о себе на соборе. Критерий непогрешимости данного собора. Теперь, где лежит критерий наличности этого духовно-определительного фактора соборной непогрешимости? Короче, где лежит применительно к какому-нибудь собору критерий его соборности? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно строго различать два тезиса. Первый – тезис церковный. Второй – научно-богословский. Оба тезиса гласят не одинаково. Критерий церковный. Тезис церковный, по которому в церкви, для церкви и для всех живых ее членов церковью самой определяется применительно к собору критерии его соборности, гласит просто-напросто так. Церковь Христова сама является критерием и мерилом соборности для самой себя. Этот тезис никакими силами человеческого ограниченного разума не постигается. Он лежит за пределами не только всякой науки, но за пределами даже всякого логического мышления и осязается одною только благодатную верою. В нем выражается принцип абсолютной, безграничной свободы, принадлежащей всем чадам Христовой Церкви по мере участия в ней. И так как участие в Церкви дается смиренным отказом от себя в пользу всех других, то отсюда неизбежно следует, что в Христовой Церкви абсолютная личная свобода и абсолютный самоотказ от себя совпадают. Пожертвовавший собою самим находит себя же и личность свою во всесильном выражении. Критерий рациональный. Но поскольку человек является разумным обитателем мира сего, безотносительно к тому, принадлежит ли он к церкви или нет, он имеет тоже рациональные опоры, чтобы формально удостоверяться в соборности даваемых соборами свидетельств. И вот вырабатывается на этот счет другой критерий – рациональный или научно-богословский, являющийся продуктом анализирующего умственного наблюдения. Этот тезис является в науке и для науки, отнюдь не для церкви, масштабом проверки соборности соборов. По этому тезису соборность каждого собора усматривается только из последующего материального исторического явления, фактического принятия его самого и данных им свидетельств всем телом церкви, как свидетельств собственных. Так что вопрос этот разрешается на основании факта, а не на основании права. Итак, если все церковное тело фактически принимает состоявшийся собор, то значит собор и был вселенским. Если его отбрасывает, то значит для церкви он был ничтожен. Собор сам по себе ничего не значит. Важна только соборность, которая зависит не от какого-нибудь собрания лиц, не тем паче от одного какого-нибудь лица, а от всей церкви. Все это доказывается исторически. Вселенское значение какого-нибудь собора познавалось вовсе не сейчас, а лишь по истечении некоторого времени, необходимого для выяснения этого вопроса. Конечно, Церковь сама и все ее живые члены, по мере своего участия в ней, в рациональном критерии соборности собственных своих соборов для себя вовсе не нуждаются. Но по адресу заблуждения и в смысле рациональной опоры для нуждающихся в таковой, Церковь на соборе рационально же обосновывает свои свидетельства, придерживаясь общедоступного критерия. И поэтому она и ссылается на такие факты, которые воспринимаются разумом всех, даже посторонних. Вывод из предыдущего. Мы считаем теперь необходимым настоятельно указать на один особенный вывод, который точно объясняет собою отношение православия к этому вопросу. Вывод. Вот именно какой. Вера Церкви противится такой-то или такой-то ереси не потому, что эта ересь была осуждена таким-то или таким-то Вселенским собором, а как раз наоборот. Такой-то Вселенский собор осудил такую-то ересь потому, что она противится вере Церкви. Этим положением заграждаются пути для всяких дальнейших полемик, потому что всякие дальнейшие полемики делаются беспредметными. Заключение. Итак, что касается соборной непогрешимости, то она лежит, как мы видели, в тождественности даваемых собором свидетельств с верою всего церковного тела. Характер этой соборной непогрешимости, то есть этого непогрешимого соборного согласия, отнюдь не изменяется от разнообразия тех материальных способов, которыми оно удостоверяется. Конечно, наиболее целесообразный способ удостоверения для посторонних имеется в том материальном съезде известного числа физических лиц, который именуется собором. Но соборное согласие может также одухотворить какое угодно другое свидетельство, которое является поэтому свидетельством соборным, по факту этой тождественности с мнением всего церковного тела. Потому что соборность является единым, неизменным духом. Свидетельства же подлежат закону материального разнообразия внешних форм. Из этого следует, что вселенскость, непогрешимость, соборность имеются везде, в каждом подлинном, тождественном с церковную верою свидетельстве, даваемом по участию в Святой Церкви кем бы то ни было, собором, великим или малым, или отдельным лицом, хотя бы даже юродивым или ребенком. И отсюда вытекает церковный тезис полной, абсолютной отрешенности соборного начала от каких бы то ни было формально-юридических правил его проявления. Дух свидетельствует о себе в Христовой Церкви, когда хочет, где хочет и как хочет, потому что не мы являемся мерою для Духа, а Дух является мерою для нас. Вот православный ответ на вопрос, кто именно в каждом случае является непогрешимым органом Святого Духа в Церкви. Дух сам его в каждом случае себе выбирает, потому что не орган по праву своему преподает себя Духу, а Дух по милости своей преподает себя органу. Этим раз навсегда устраняются все приемы юридического определения соборности, доступной только вере и любви, а не разуму. Вот оно, непоколебимое православное учение Вселенской Апостольской Церкви. Конец цитаты. Я извлек из статьи Юрия Алексеевича Калемина все существенное. Может быть, некоторым из вас, друзья мои, иные места покажутся слишком отвлеченными и трудными. Что делать? Надо превозмочь эту трудность. Тема настоящего письма слишком важна, чтобы относиться к ней поверхностно. Она имеет огромное значение не только богословско-догматическое, но и церковно-практическое, и особенно в наше время, время видимой церковной разрухи. При переживаемых русской церковью обстоятельствах, о которых я не буду распространяться, так как они у всех на глазах, чрезвычайно важно, даже больше, необходимо осознать и усвоить основную мысль, развиваемую Юрием Алексеевичем Калиминым. Мысль об отсутствии в церкви общеобязательного внешнего авторитета в вопросах веры и совести и о непогрешимости самой церкви, этого столпа и утверждения истины. Мы, православные, как паства, так и пастыри, усвоили, к сожалению, ложный взгляд католиков на значение авторитета в сфере церкви. Наша иерархия привыкла смотреть на себя и привела этот взгляд к пастве глазами римского католика, видящего в своем первой иерархии непогрешимого судью в области веры. Этот взгляд на себя нашей иерархии очень ярко выражен в синодном послании 1913 года, посвященном рассмотрению вопроса об имени Божием и обращенном ко всечестным братьям во иночестве подвязающимся. Изрекая строгий, безапелляционный приговор афонитам и меславцам, синод исходил из сознания иерархической непогрешимости. Вот что читаем мы в этом послании. «Теперь, когда высказались и Константинопольская, и Российская церковная власть, их, и меславцев, дальнейшее настаивание на своем будет уже противоборством истине». Оставляя сейчас в стороне вопрос о том, какая из споривших сторон была права по существу, я обращаю ваше внимание лишь на ясно выраженное в вышеприведенных словах послание убеждение Синода в непогрешимом авторитете иерархии. Следующее, а может быть и два следующих письма, я предполагаю посвятить тому же вопросу об авторитете в церкви и иллюстрировать довольно отвлеченно развиваемую Юрием Алексеевичем Калеминым тему историческими примерами. А сейчас укажу в немногих словах практический вред от усвоения ложного воззрения на иерархию как на хранительницу и возвестительницу безусловной истины или иначе как на непогрешимый авторитет. Из этого ложного взгляда вытекают два противоположных и одинаково неправильных по существу вывода. Если церковная власть изрекает суждение, не согласное с религиозным сознанием паствы или некоторой части ее, то последнее вынуждается или, жертвуя собственным разумением истины, принять решение иерархов, как это сделал, например, в Афонском споре отец Алексий Затворник, отказавшийся с послушания Синоду от своего первоначального взгляда на имяславие, или в силу своего религиозного сознания отвернуться от церкви, непогрешимый орган которой не оправдал притязаний на безошибочность своих суждений. За последнее время нередко приходится слышать голоса скорбного недоумения по поводу того обстоятельства, что наша иерархия запуталась в вопросе о стиле, а равно и в способах разрешения живоцерковного вопроса, в то время как верующий народ обнаружил больше и ясности взгляда, и стойкости убеждения. Проскальзывает, а иногда открыто высказывается мысль, что церковь заблудилась. Это нелепое и во многих отношениях крайне вредное отождествление иерархии с церковью, обычное, к сожалению, явление в нашем обществе, и верующим, и неверующим. На этом нелепом, повторяю, отождествлении Лев Толстой в свое время построил свою злостную критику церкви, а его яростный противник, Зосимовский старец Алексий, отрекся от собственных убеждений, боясь непослушанием церковной власти нарушить свой союз с церковью. Если вы, мои дорогие, вчитаетесь в рассуждения Юрия Алексеевича Калемина, то, надеюсь, не будете искушаться недоумениями и впадать в безнадежное уныние ни по поводу измены православию многих десятков живоцерковных архиереев и сотен иереев, не из-за духовной неустойчивости канонически законных иерархов. Отщепляясь в разной мере сами от столпа и утверждения истины и соблазняя этим малых сих, так называемые стражи Израилевы, нисколько не задевают Церковь как хранительницу истины Христовой. Вдумайтесь в сказанное Юрием Алексеевичем Калеминым и просмотрите из моих писем второе, пятое и конец десятого. Там вы найдете достаточную, надеюсь, охрану от неправильных и наводящих уныние умозаключений относительно Церкви. Но разумная и твердая вера в Церковь не исключает, конечно, спасительного беспокойства за братьев по вере, соблазняемых теми, кто по своему сану призван утверждать в вере. Эта братская тревога подскажет нам и наши обязанности относительно искушаемых, кои суть уды того же тела, к которому принадлежим и мы. Мир вам, возлюбленные! Не откажите в молитвах брату вашему о Господе и у единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. 1924 год, 29 февраля. День преподобного Иоанна Кассиана. Примечание новомученика Михаила Новоселова. И хранение Христовой Церковью залога веры в неизменной чистоте предполагает именно как необходимое условие отсутствие этого авторитета, а не присутствие его. Присутствие же такого авторитета имело бы, напротив, основанием то предположение, что Церковь перестала быть хранительницей веры Господней. Конец примечания.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.